Привет, меня зовут Сергей Габов.
А я Татьяна Шевлягина, и с вами третий сезон подкаста «Совет до финансов».
В каждом эпизоде мы ведем честный разговор про деньги с экспертами из мира финансов.
И разбираемся, куда инвестировать в России, как создать капитал с нуля, сколько стоит обеспеченная старость, что выбрать, недвижимость, золото или криптовалюту.
Подписывайтесь на наш подкаст и получайте ответы на самые актуальные вопросы по финансам и инвестициям.
Недвижимость является популярным инвестиционным активом, который помогает защитить деньги от инфляции и получать стабильную доходность. Однако взять и купить квартиру для продажи или сдачи в аренду не так-то просто. Для этого нужно иметь в кармане несколько миллионов рублей. Как инвестировать в недвижимость новичку с небольшими накоплениями и на какую доходность здесь можно рассчитывать? Мы поговорили с руководителем бизнес-юнит-фонды группы компаний «Самолет» Евгением Большаковым. Евгений, добрый день.
Добрый день, коллеги.
Евгений, «Самолет» известен в России как один из лидеров на рынке недвижимости. И в конце 2023 года акции компании вошли в индекс Мосбиржи. Вы строите жилье, коммерческую недвижимость. А как появилась такая идея создать и выпустить на рынок паевые инвестиционные фонды недвижимости?
Немного расскажи об истории создания бизнес-юнита фонда и почему он фонды и почему он отдельный. В рамках нашей стратегии мы стараемся создавать в нашей ЖК комфортную городскую среду, те, которые за городом, просто комфортную среду. И очень большую ценность для жителей имеют коммерческие, так называемые, стрит-ритейл-компании, которые находятся на первых этажах их жилых комплексов. И, соответственно, от того, какой набор там арендаторов есть, настолько комфортно себя будут люди чувствовать. И вот, соответственно, если идти по классической модели, как большинство девелоперов поступают, они продают это частным жильцам, и потом у нас это является в одном ЖК там три алкомаркета, там три шаурмы, там и еще что-то. И там отсутствует какая-то важная инфраструктура, какая-то, которая людям нужна. Там, те же самые какие-то коворкинги, там аптеки, что-то для детей, животных и тому подобное. Вот, соответственно, изначально фонды появились для того, чтобы не продавать, а сдавать в аренду. Получается, мы сдаем под нужную функцию жителям в аренду эти коммерческие помещения на первом этаже и, соответственно, формируем таким образом среду и после уже продаем с готовым арендным бизнесом, как готовый арендный бизнес, эти помещения. Форма запифа позволяет нам более эффективно с точки зрения кэш-потока делать эту историю. Потому что, продавая достаточно быстро, упаковывая, точнее, в запив эти первые этажи, после этого мы продаем паи этих активов первых стрит-ритейла частным инвесторам, и таким образом компания быстрее выходит из инвестиций, при этом сама функция, для чего мы это делали, сохраняется. Соответственно, в прошлом году летом мы запустили тестово первый запив «Самолет коммерческий капитал», и там сейчас тестируем эту идею, чуть позже уже выйдем на рынок с большим предложением для инвесторов. В прошлом году мы это делали вместе с нашим технологическим партнером Винвестором. Соответственно, спасибо коллеге за качественную быструю работу. Мы за полтора месяца уложились весь запуск. Соответственно, и в этом году уже продолжим также и с другими фондами, в том числе на платформе Винвестора.
Евгений, в подкасте мы часто говорим, что портфель инвестора должен быть диверсифицированным и включать разные типы активов – ценные бумаги, валюту, золото, недвижимость. Но вот как раз с недвижимостью возникают основные трудности. Ведь для того, чтобы купить квартиру или коммерческое помещение, нужно иметь внушительный капитал. Насколько я понимаю, паевые инвестиционные фонды позволяют инвестировать в недвижимость с небольшим порогом входа. Для наших слушателей давайте разберем поподробнее, как работают паевые инвестиционные фонды и как этот инструмент может помочь инвесторам сегодня заработать.
В целом, да, это один из типов инвестирования в недвижимость. Соответственно, он, на мой взгляд, один из самых защищенных, потому что там есть отдельный ФЗ, который регламентирует всю деятельность. И дальше эта деятельность там очень жестко контролируется Центральным банком России. Значит, управляющая компания имеет свою лицензию, оценщик имеет свою лицензию, страховщик имеет свою лицензию, более того, сотрудник управляющей компании, там есть лица, у которых своя личная лицензия, соответственно, и они рискуют ей, если что-то будет. А еще забыл, специализированный депозитарий, который тоже имеет свою лицензию и который наблюдает за всеми сделками, которые проводит управляющая компания, соответствуют ли они там, заявленной деятельности и то, что там должно быть. Много участников, все друг друга контролируют, у всех своя лицензия, и поэтому там, как в обычной какой-нибудь ООшке, главбух с гендиректором не могут снять деньги со счета и улететь в теплые края. Соответственно, в запифе это просто невозможно технически, потому что там сначала УК будет проверять за платеж и возможность снять, а потом еще спецдепозитарий окончательно, соответственно. Возможно такое сделать или нет? Нет, конечно. Вот, а, значит, дальше у нас появляется какой-то актив, там, если мы говорим про недвижимость, может быть, стрит-ритейл, коммерческая недвижимость, какой-то склады, даже квартиры или просто право требования ДДУ, если мы говорим про запив недвижимости. А, они, как техническим языком говорится, упаковываются в запив, соответственно, там определенная есть процедура, регистрируются правила для его участия, регистрируется сам фонд, и дальше появляются те самые ПАИ, которые удостоверяют право собственности на часть активов внутри фонда. И как раз эти самые ПАИ частный инвестор может купить. Он может купить их как на небиржевом рынке напрямую, подав заявление в управляющую компанию, предоставив свои документы. Это называется небиржевой рынок. И есть биржевые ПАИ. Фонды эти зарегистрированы на Мосбирже, соответственно, и можно их найти в приложении с этого брокера и купить обычно как любую ценную бумагу. Соответственно, это все более популярный способ становится.
Евгений, правильно ли я понимаю, что паевой инвестиционный фонд позволяет мне купить кусочек от квартиры? Ну, скажем, если я имею 7-10 миллионов рублей, я могу позволить себе купить квартиру где-то за пределами МКАДа. Но если же у меня этих денег нет, а, например, на счетах есть 100 тысяч рублей, я могу вложить их в ПИФ и получить какую-то долю от этой квартиры или долю от группы объектов, которые включены в конкретный фонд. Правильно?
Вы покупаете кусочек от группы объектов, соответственно, ну, например, там, стоимость чистого актива фонда 100 миллионов рублей. Управляющая компания разбивает все это на 100 кусочков, 100 паев. Соответственно, там может быть любое количество активов внутри, много квартир, либо там, не знаю, один какое-то коммерческое помещение, и они будут разбиты на эти 100 паев. Значит, пай будет стоить 1 миллион рублей. Стоимость и порог входа – это самое интересное в запифе, потому что цена устанавливается при создании фонда, там может потом корректироваться, меняться, но так или иначе она может быть любой практически. В случае для фондов для квалифицированных инвесторов это от 100 тысяч рублей, ЦП устанавливает регламент. В случае фондов для неквалифицированных инвесторов, то там 1 октября прошлого года ЦБ убрал границу в явном виде, и теоретически управляющая компания может любую цифру за пай устанавливать. То есть мы можем эти 100 миллионов утрированных, про которые мы говорили, фонда из 100 миллионов, разбить не на 100 паев, а на 1000 паев. Соответственно, либо на 100 тысяч паев. Это будет там, вплоть до нескольких копеек. Пай может стоить. Таким образом, мы очень сильно уменьшаем порог входа для частных инвесторов в недвижимость, потому что доходность будет одинаковая хоть на 100 тысяч, хоть на миллион.
Евгений, а какую комиссию берет ваша управляющая компания за управление фондом?
На рынке разные комиссии есть. Там, среднерыночная комиссия 2%, а в нашем случае у нас управляющая компания 1%, и в это входят расходы в том числе на спецдепозитарий оценщиков.
1% от суммы вложений или 1% от доходности?
Там очень в управляющих компаниях разные фи. Обычно это от стоимости чистых активов в год. Соответственно, в нашем случае это. Но есть управляющие компании, у них еще есть фи за успех, за там, когда разница между покупкой и продажей активов, и вот эта разница. Плюс там за, например, за выплату пайщикам, соответственно. Вот это, там разные могут быть фи, и управляющая компания, в принципе, не регламентирована ЦБ, какие они могут быть, какого размера они могут быть, какие виды может управляющая компания придумать. Вот в нашем случае это 1% от стоимости числа активов в год, но не менее 6 миллионов рублей.
И эти условия, о которых вы сейчас говорите, управляющая компания включает в договор. Инвестор перед тем, как инвестировать в конкретный ПИФ, может с ними ознакомиться, и никаких скрытых комиссий там быть не может. Правильно я понимаю?
Если инвестор там профессиональный, видимо, либо хочет таким являться для себя в свои глаза, как минимум, то он может сходить на сайт управляющей компании в раздел, посвященный конкретному запив. Соответственно, там скачать правила доверительного управления. Они в обязательном виде должны быть. Там даже дата, какого числа и какое время они загружены. И посмотреть там все условия. там, голосование по каким-то вопросам, как собирается общее собрание, там, что может делать управляющая компания, что не может делать и так далее. Все это в ПДУ зафиксировано и можно посмотреть. Ну, чаще всего там, никто никого не вводит в заблуждение, потому что все рискуют самым важным, это лицензия, потому что потом придет злой ЦБ и просто ее лишит. Поэтому обычно во всех рекламных материалах я еще не встречал в своей профессиональной практике, когда там какая-то неправда. Там, если написано там такие-то комиссии, то пишут. Ну и более того, доходность инвестора, она указывается уже всегда за минусом расходной части. То есть на то, что инвестор получит к выплате. То есть в целом, значит, для вас не будет важна как раз какие-то комиссии управляющей компании, у оценщика, либо у спецдепозитария. Потому что доходность указана за минусом.
Ну, это, как сказать, если человек чуть больше разбирается в инвестициях, конечно, ему захочется посмотреть, покопаться, узнать, что же там у него поотрисали, куда, на какие комиссии ушла его доходность в том числе.
В целом, Татьяна, согласен. И есть там же хитрый момент еще, как раз какая доходность может быть в конце, например, когда запись закончится. То есть здесь важно знать, какая комиссия заложена, что там в ПДУ, управляющей компании. Это так, как лайфхак.
Ну и вопрос по доходности. Раз уж мы вокруг этой темы постоянно ходим, Евгений, скажите, а какую доходность могут принести закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости? На какие деньги здесь могут рассчитывать инвесторы? Ну, для примера, давайте посмотрим историческую доходность за последние 3 года. А, дорогие слушатели, сразу хочется сделать дисклеймер. Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Здесь мы просто рассматриваем потенциальные возможности конкретного инвестиционного инструмента. А гарантировать какие-то цифры здесь никто не может, мы это все прекрасно понимаем.
Практически невозможно ответить на вопрос, потому что существует, по-моему, если не ошибаюсь, 300 с чем-то ЗПИФ в данный момент в России по отчету ЦБ последнему. Я не могу знать их все. Соответственно, более-менее могу знать некоптивные, а розничные, самые популярные. Соответственно, там они, опять же, делятся по типам активов, которые внутри находятся ЗПИФа. Там есть ЗПИФы с квартирами, есть, так, со стритом, сейчас не знаю активных, могу только про свой говорить, есть складские и коммерческая недвижимость в виде там, каких-то торговых центров, да. В среднем, если говорить про сбербанковские фонды, там 7-8% годовых, но это без стоимости, без апсайда. Складские запифы, ну вот последний период, они начинали в 2021 году или 2020 году с доходности около 8-9%, сейчас подросли до 11-12%. Да. А торговые центры, это же, по-моему, где-то порядка 9% сейчас. А стрит ритейл может рассчитывать на большее, там у нас в нашем фонде IRR 14%.
Евгений, вы говорили про доходность запифов от 8 до 14% годовых. При этом банковские вклады сегодня приносят инвесторам до 16%. Скажите, зачем новичку покупать условно паи закрытого паевого инвестиционного фонда, когда можно безопасно, гарантированно получить до 16% в таком надежном инструменте, как банковский вклад?
Отличный вопрос, спасибо. И существует такая простая вещь, как там график ключа, ключевой ставки. Если на нее посмотреть, она постоянно вот такая вот ходит. Сейчас 16, соответственно, дальше он будет падать. В какой-то момент упадет ниже. Самая там низкая, там, я не помню, 4%, по-моему, было. Соответственно, а инвестиция в недвижимость не только про там запив коммерческий капитал, говорю про наш, но в целом в недвижимость, они, ну, на долгие годы, то есть если сейчас это кажется, что там невыгодно, через 3 месяца там ЦБ сядет на новое заседание, и ставка упадет. При этом доходность по недвижимости, там, потенциальная за счет роста самого тела актива, либо доходность тарифного потока, они не меняются. Только это будет со временем увеличиваться. Поэтому, наверное, здесь просто это один из типов как раз активов, инвестиций. То есть здесь, как любой инвестор, я в том числе что-то я кладу на короткие там депозиты, что-то вкладываю в средние какие-то инструменты, что-то в длинные. Это просто инструмент, для, там, не знаю, который должен занимать там 15-20% в портфеле инвестора, который рассчитан в долгу, который очень стабилен. Соответственно, вне зависимости от того, что происходящего, всегда люди хотят кушать, одеваться, всегда недвижимость на первых этажах в случае нашего запифа, она будет сдаваться в аренду. Значит, это просто такой некий стабилизация вашего портфеля. Плюс на дальнем сроке недвижимость еще растет, поэтому там можно получить приятную достаточно доходность. Это такой актив, который нельзя быстро продавать и покупать, соответственно, просто издержки большие в случае физической недвижимости, и может не быть просто хорошего актива в случае там запив. Так вот, соответственно, почему сейчас нужно купить запив? То есть вот у нас есть там коммерческий капитал, мы сейчас положим там 1 000 000 000 рублей разных активов. Это какое-то ограниченное количество, там порядка 50 помещений наших ЖК. И мы эти паи продадим, и дальше, соответственно, их, ну, физически не будет на рынке. Не на рынке, не физически мы построим эти ЖК других первых этажей. Поэтому, если вы рассматриваете инвестиции в недвижимость коммерческую, вы спокойно там, и вам нравится стрит-ретейл, вы можете купить конкретные, там, мы указываем, какие, в каких ЖК находятся эти объекты, посмотреть, если вас все устраивает, покупать сейчас, потому что потом будет их вторичный рынок.
То есть диверсификация, с которой мы фактически начали сегодня наш подкаст.
Это в первую очередь, да. Если говорить про зарубежный рынок, там рейд существует в активном виде в 60-х годах прошлого века. Соответственно, биржевые они стали, по-моему, в 80-х. И то есть это один из самых стабильных и доходных, в принципе, сегментов, там, до 20% всего фондового рынка США, соответственно, в рейтах. В классическом портфеле классического среднего физика инвестора, они там около 20% занимают.
Хочется задать такой вопрос по широкому рынку, по недвижимости. Обсудить, что вообще выгоднее, инвестиции в жилую недвижимость или в коммерческую? Вопрос, наверное, который волнует многих. С одной стороны, жилая недвижимость, как мы читаем некоторые отчеты, для средней квартиры в России дает где-то 5-6% годовых. С другой стороны, коммерческая недвижимость неплохо, отдельные сектора, сегменты на коммерческой недвижимости неплохо показывают себя в кризис. И вот она активно растет последний год. Куда все же инвестировать деньги?
Сергей, мне кажется, чуть-чуть неверно понимаете тип активов. Смотрите, жилая недвижимость, вы имели в виду, наверное, аренду, сдачу в аренду.
Да, конечно.
Вот видите, сдача в аренду жилой недвижимости, а дальше еще, может быть, в случае запифов еще просто покупка, например, ДДУ, строящейся квартиры в запив. Потом она построилась, запив, продал уже там новому собственнику и разделил. Там обстоит совершенно другой. Жилая недвижимость в России росла 25-30% в последние 3 года.
Вопрос касается абсолютно вот инвестирования в бетон, что называется.
Так вот, а вы пример привели по доходности не из бетона, а из сдачи в аренду. Это другой тип активов. Это значит, запив должен купить, например, квартиры, иметь внутри, сдавать их в аренду, и тогда он теоретически получит там 4-5%, про которые вы говорили. А вот если он купит право собственности на квартиру, дождется, пока застройщик построит, потом сдаст, если его в эксплуатацию, соответственно, то там будет доходность, ну, в зависимости, насколько удачно вошел в инвестицию, там, до 20%. Потому что по предыдущему там, 3 годам рост стоимости жилья в России, там, опять же, в зависимости от региона, но до 30-40%. Поэтому вы должны смотреть, когда инвестируете, в какой тип активов инвестирует ваш запив. Это сдача в аренду, это как раз перепродажа недвижимости, там, либо жилой, либо коммерческой. В случае сдачи в аренду, там может быть 2 типа доходности. Первое – это от там, ежемесячное, скорее всего, это от аренды платежей. Это может быть и в коммерческой недвижимости, это может быть и в жилой недвижимости. И второй тип, скорее всего, это когда фонд решит выйти из актива, продаст этот актив, и значит, пайщик получит полную доходность. И общая доходность уже, аренды платежи плюс как раз экзит, это и будет та доходность, на которую он таргетируется должен в конце. По аренде жилье, это никакой фантастики нет, в целом это 4-5% годовых, плюс апсайд от стоимости жилья, которое продаст потом этот фонд. По коммерческой недвижимости это, если про стрит-ритейл говорить, 7-8%, это я сейчас говорю про доходность от арендного потока, плюс апсайд от стоимости коммерческой недвижимости, когда фонд это продаст. И вот там как раз основное, наверное, интересное, потому что коммерческая недвижимость очень сильно растет. Ее не хватает, там в ЖК он ограничен, то есть ЖК построен, есть первые этажи коммерческой недвижимости, все, больше другой не появится, соответственно. И там теоретически могут быть, наверное, 15% доходность спокойно по итогу. И есть, наверное, есть торговые центры, на мой взгляд, и более сложный актив, потому что там с развитием электронной коммерции все больше и больше соответственно, там роль торговых центров меняется, и что там произойдет через несколько лет, нельзя сказать. Кроме торговых центров, которые находят там районных, которые, опять же, там ЖК где-то за городом, там нет другой коммерческой недвижимости, он стоит обслуживать несколько там ЖК там, на 100 тысяч жителей. Он будет всегда. А вот там крупные какие-то торговые центры, по ним могут быть вопросы. Но есть и склады, которые сейчас на пике популярности, и начиная с 2020 года, когда была пандемия, они все растут с каждым годом, все лучше, успешнее. Но там есть нюанс, что у них могут быть длинные договоры аренды без возможности пересмотров 10-летней. Тогда может быть, будет отставание от рынка. Но в целом зато вы будете спокойны, что длинный договор, он платит как часы какой-нибудь онлайн-ритейлер. Там, если вам комфортно такое, а я, например, из таких инвесторов, то вполне себе подходит и складская.
Евгений, вы сказали, что складские помещения сейчас на пике популярности. А какие секторы коммерческой недвижимости также могут быть интересны сегодня для инвестиций? Как вы считаете, где сохранится растущий тренд в этом году и, возможно, в следующем?
Важно сказать, точнее спросить. Это касается запифов, потому что набор запифов розничных не такой большой. Либо в целом коммерческой недвижимости. Татьяна.
Давайте поговорим в целом, а уже потом приземлимся непосредственно на запифы недвижимости и посмотрим, что происходит именно в этом инструменте.
Окей, если говорить в целом про коммерческую недвижимость, про склады я достаточно подробно в прошлом вопросе сказал, и причина тоже, потому что онлайн-сегмент, он растет, постоянно ритейлерам не хватает, и то есть они наращивают мощности. Это вполне хорошая история, но там тоже емкость определенная есть. Дальше я бы, наверное, выделил стрит-ритейл, потому что ограниченный продукт, который там не появится. Вот, например, есть сложился ЖК, либо центр города, неважно там. То есть, есть пешеходный какой-то трафик, соответственно. Вот есть на первых этажах такое-то количество помещений, и больше их не ставят, скорее, чаще всего. Поэтому там всегда есть спрос на хорошее помещение, там всегда есть желающие арендовать, либо купить готовый арендный бизнес. Соответственно, на мой взгляд, вне зависимости от там, онлайн-торговли, как развивается, соответственно, у них есть потребность в таких помещениях, это стабильность. У них есть постоянный арендный поток и понятная очень механика, как найти, сдать в аренду и так далее.
Евгений, как вы считаете, будет ли пузырь на рынке жилой недвижимости по аналогии с США в 2008 году? Или этого удастся избежать?
Там был пузырь не жилья, а ипотечного банка конкретного, соответственно, ипотечных облигаций, насколько я помню. В России, на мой взгляд, это не произойдет. Там, были определенные тенденции, когда цены росли очень быстро. Это было, мы все понимаем, из-за действий той самой льготной ипотеки, которая, там, не будем скрывать, девелоперам помогла поддержать там спрос. И дальше она же драйвила рост цен, потому что, опять же, недвижимость – это ограниченный товар. Вот есть 100 квартир в доме, и больше не появится девелоперов, согласованных к строительству. Если приходят вместо 20 желающих купить, с льготной ипотекой теперь стало 50, то этот товар повышается в цене. Ну, плюс там были, конечно, истории из-за роста цен на металл, на отделочные материалы, на там, зарплату рабочих и так далее. Все это давало тот самый эффект. Но сейчас ЦБ там в явном виде с прошлого года гасит эту историю. Соответственно, было несколько ограничений законодательного характера по поводу этой выдачи, ограничения выдачи ипотеки, кому, в каких условиях, сколько, процент первого взноса. Очень много было разных решений, и все они направлены на то, чтобы ограничить, по крайней мере, влияние на ОСА, соответственно, вот этого фактора, как льготная ипотека. И если все вместе, то, что я сейчас сказал, совместить, то пузыря уже не будет. Там были какие-то, возможно, там признаки определенные, но, мне кажется, ЦБ все охладил и сейчас держит под очень пристальным контролем.
Евгений, цены на жилье растут, мы видим это фактически ежемесячно. Вот как вы считаете, остановится ли рост цен на жилье в рублях или он неизбежен в ближайшие годы?
На мой взгляд, он неизбежен. Есть инфляция, таргет по инфляции, который хочет добиться ЦБ, по-моему, если не ошибаюсь, 6% может меня поправить, 6-7%. А 4 старые были, по-моему, сейчас они пересматривали. Ну, то есть, получается, а фактическая она, я сейчас последние данные не буду, но если говорить по найму расходам лично, не меньше 10%. Соответственно, вся эта инфляция, она также закладывается, естественно, в цену. Застройщик несет те же самые расходы, покупая труд сотрудников, рабочих на стройке, стройматериалов и так далее. Плюс в данный момент еще обслуживание долга там, и просто заемные средства стоят там, от 16%, которые ключ, и естественно, выше. Поэтому все это влияет, в том числе обслуживание долга при высоком ключе, на конечную стоимость недвижимости. То есть она может замедлиться, рост, то есть по сравнению с предыдущими годами. Но остановиться, на мой взгляд, никаких шансов на это нет. Потому что, опять же, у нас нет переизбытка жилья ни по каким стандартам, зарубежным, российским и так далее, ни в одном регионе. Если был бы переизбыток, возможно, было какое-то замедление просто спроса. Сейчас замедление спроса произошло из-за усложнения льготки. Там рынок какое-то время посмотрел, из ней не предвидится, и поэтому все те, кто планировал купить себе жилье, они опять же пошли покупать жилье, и рынок опять начал развиваться.
А как рост цен на жилье влияет на доходность инвестиций в недвижимость? То есть это какая-то прямая связь, растет в цене недвижимость, увеличиваются проценты по инвестициям, или здесь все немного сложнее?
Я думаю, сложнее в зависимости, во-первых, от цели. Если у вас цель сдача в аренду и долгосрочный какой-то, там, не знаю, просто способ сохранения там, для детей недвижимости, то рост арендных ставок для арендаторов не такой быстрый, как рост цен на первичную недвижимость, если говорить про первичную недвижимость. Соответственно, там вы, как инвесторы, будете терять доходность. Но вроде цель-то другая. Если вы инвестор, хотите перепродать недвижимость, соответственно, закон инвестиций, чем дешевле купишь, тем лучше вход, скорее, потенциально больше доходность. Здесь, наверное, рост цен вам мешает сделать лучшую доходность и на выходе. Но, опять же, те, кто инвестирует более-менее профессионально, ищут те самые лакомые, недооцененные квартиры у застройщиков, те ЖК, которые вы считаете могут вырасти в цене потому-то, метро там откроется, у вас есть инсайт какой-то, или вы следите просто за развитием транспортной системы своего города, и говорю про Москву сейчас, то вполне себе вы можете, наверное, там доходность выше, чем получить, если вы войдете на последнем этапе стройки по самой высокой цене, но при этом у вас меньше риски. Здесь все очень индивидуально. Я не могу какого-то универсального какого-то секрета рассказать. Соответственно, как обычно, риск доходности, аппетит к риску у всех разный. Соответственно, длина горизонта инвестирования, она это влияет, соответственно. И вот та самая желание, наверное, разбираться, вникать в детали по потенциальной инвестиции. В случае с ZPIF-ом здесь, на мой взгляд, чуть проще, потому что вы видите инвестиционную модель, соответственно, знаете же затраты, стоимость входа и выхода, соответственно, управляющие компании блюдят за тем, чтобы было все корректно с точки зрения рекламных посылов, чтобы соответствовало ФСБ. Поэтому, наверное, инвесторам, которые не хотят самостоятельно разбираться, плюс порог входа в жилую недвижимость, если говорить по Москве, это уже практически от 10 миллионов рублей, то не хочет этим 10 миллионов рублей напрямую, желания нет расставаться таким большим куском своих денег, то, наверное, ZPIF – это чуть ли не единственный вариант. Потому что низкий порог входа, профессиональная управляющая компания, понятная модель, соответственно, соответственно, контроль со стороны ЦБ.
Получается, здесь ты отдаешь в управление деньги профессионалам и спишь спокойно. А вот, кстати, вопрос про модель получения прибыли у боевых инвестиционных фондов. Инвестор здесь зарабатывает на продаже паёв фонда, или как это работает?
Там, опять же, несколько моделей, может быть, чуть-чуть сложнее.
Конкретно у ГК «Самолет» на ваших фондах, как это работает?
В нашем случае у нас, если говорить про фонд «Коммерческий капитал», он не по слову активов, а по модели чуть отличается от других, потому что чаще всего ZPIF-ы формируют на срок примерно 10 лет. Это, возможно, 10 лет – это какой-то длинный горизонт. Поэтому раньше было ZPIF – это, вложение надолго. В данный момент, начиная с 2020 года, не только у россиян, но во всем мире горизонт инвестирования, планирование, точнее, инвестиций, сжимается все больше и больше, до 5 лет, до 3 лет. Сейчас люди говорят, что мне бы год горизонт. Поэтому у нас единственный на рынке ZPIF, который существует, 3 года у нас, в 2021 году, соответственно, закроется. То есть выйти из ZPIF ранее можно было либо найти покупателя на свои паи Если это не биржевой запив, то это просто там низкая ликвидность, сложно, это не биржевые сделки. Либо дождаться, когда запив сам закончится, и значит, управляющая компания распродаст активы, и у вас появится как раз тот самый апсайд от стоимости недвижимости. Мы специально сделали короткий запив, то есть, соответственно, вы можете не искать там какого-то... Вы можете, во-первых, выйти там, через нашу платформу с валютной инвестиции там, в биржевые сделки. Сейчас проектируем часть, где можно будет выставлять свои паи там, другим участникам, физикам. Вот. Либо там чуть позже мы выйдем на биржу и там продать через стакан биржевой классический. Либо ничего не делать, дождаться 27-го года, когда, там, не знаю, как УФЗ, например, тоже владею УФЗ разными выпусками, соответственно, и по нашей стратегии мы все продали, и уже вам достанутся, во-первых, в случае нашего запив коммерческий капитал, у вас ежемесячный есть доход от арендных платежей, тех самых арендаторов первых этажей. Соответственно, это вы можете реинвестировать, дополнительную доходность вам даст. Ну и просто такой приятный, когда раз в месяц приходит смс с доходом. Вот. Либо, возможно, будет просто дождаться 27-го года, тогда мы одновременно еще продадим наши текущие активы. Соответственно, у вас появится апсайд от цены, когда мы покупали те самые первые этажи у группы. И, соответственно, то, что мы продадим в итоге там, частным инвесторам, которые будут владеть уже этим готовым арендным бизнесом. И у вас сложатся уже доходности те самые от арендного потока, что вы ежемесячно получали, и то, что получится апсайд. По нашим ожиданиям, это 14% годовых в целом будет.
Евгений, а какие активы включают запив из самолета и как контролируются риски?
В данный момент у нас там есть запив коммерческий капитал и жилой капитал. Соответственно, коммерческий капитал, там я говорил, это активы на первых этажах наших ЖК. Соответственно, жилой капитал планируется квартиры, которые мы сдаем в аренду через свою службу, отдельное там, подразделение в нашей ЖК, опять же. Дальше есть, например, фонд совместно с Альфа, продукт там БДУ находится наших жилых комплексов. Мы будем такие продуктов еще делать. И в этом году планируем еще 4-й вид фондов, это девелоперские фонды, когда квалифицированный инвестор может войти в капитал там девелоперской компании и, соответственно, участвовать в разделении прибыли уже там от всего проекта. Там по ожиданиям там 20 плюс доход будет.
Евгений, а у меня нет статуса квалифицированного инвестора, я новичок. Скажите, могу ли я сейчас инвестировать в закрытые паевые инвестиционные фонды группы компаний «Самолет»?
Да, для неквалифицированных инвесторов у нас тот самый коммерческий капитал и живой будет позже выставляться на полку. Вы можете зайти сейчас на investor.samolet.ru и, соответственно, там авторизовавшись, загрузив свои документы с помощью, кстати, программы обеспечения инвестора, соответственно, отправить свои документы, заявку на покупку, соответственно, управляющую компанию, она упадет, дальше там откроется лицевой счет, спецдепозитарий дальше посмотрит все документы и переведет с лицевого счета паи, которые принадлежат сейчас группе «Самолет», переведет на ваш, Татьяна, счет. В целом можно это сделать сейчас. Порог входа у нас сейчас один паи стоит 100 рублей, от 100 до 200, там, в зависимости от набора активов, сейчас я точно не помню. Вот. Ограничение на покупку там от 10 тысяч рублей на платформе. То есть порог входа для вас 10 тысяч рублей.
Евгений, благодарю вас за интересный диалог, за полезные советы и аналитику по рынку. А мы переходим к нашей традиционной рубрике в третьем сезоне. Это рубрика «Блиц», когда нашему гостю мы задаем короткие вопросы и просим на них коротко ответить. Евгений, готовы?
Да.
Поехали. Первичка или вторичный рынок жилья?
В зависимости от задачи и потребностей инвестора.
Жилая или коммерческая недвижимость?
Для инвестиций?
Для инвестиций.
Коммерческая. Жить я предпочитаю живой.
В России для инвестиций стрит-ритейл, офисы или склады?
Стрит и склады.
Инвестиции в строящиеся объекты или в уже существующие?
В зависимости от твоего риск-профиля.
Например, умеренный риск-профиль.
Я думаю, существующий.
Что купить начинающему инвестору? Запив на недвижимость самолета или акции вашей компании?
Я думаю, это и то, и другое, потому что это разный тип активов. Грубо говоря, это разные корзинки для инвесторов. Здесь акция, здесь инвестиции в реальные активы в виде коммерческой недвижимости.
Евгений, спасибо. Надеемся, запив группы компаний «Самолет» будут расти и принесут хорошую доходность вашей компании и инвесторам, которые выбирают этот инвестиционный инструмент. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо.
Узнать больше о группе компаний «Самолет» и ее инвестиционных продуктах можно по ссылке в описании подкаста. А гостем следующего эпизода станет инвестиционный советник Алла Куткина. С ней поговорим про разблокировку активов и сколько денег смогут вернуть инвесторы. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это помогает нам становиться лучше. Совет вам до финансы, друзья!